Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз», передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Михаил Шастин, священник Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга и руководитель культурно-просветительского центра Казанского собора. Здравствуйте, отец Михаил.
Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Дорогие телезрители, мы всех вас приглашаем принять участие в нашей сегодняшней передаче. Вопросы и комментарии вы можете оставлять по телефону, код города 812, телефон 677-62-44. А тема важная, интересная, нужная, на мой взгляд, и надеюсь, и на ваш взгляд тоже. Тема «Светская культура и церковь». И здесь есть два варианта. Мы можем сказать про и контра, но все-таки хочется сказать о том, что все-таки это может быть поле для взаимопонимания. О светской культуре и церкви мы будем сегодня с вами говорить. Пожалуйста, звоните нам, ждем ваши сообщения с большим нетерпением и радостью. Отец Михаил, ну, действительно, светская культура – это тема, которая наверняка может вызвать массу вопросов, да, дебатов и так далее.
Противоречия сама в себе.
Да. Что же такое, вот на ваш взгляд, вообще, в принципе, светская культура и культура вообще?
В целом, наверное, можно начать из самого определения. И первое определение слова «культура» – это земледельческая культура, которая, это слово встречалось еще в латинском языке, собственно, в Римской империи. Определений культура очень много, и сегодня, наверное, могут быть бесконечные дебаты о том, что же это такое, но в рамках нашего, наверное, понимания современного культура – это все, что связано с человеческой деятельностью, с проявлением творчества человека. И здесь, наверное, нельзя исключить, в первую очередь, возникновение или основы самой культуры. И здесь, вот я, наверное, соглашусь с Николаем Бердяевым, что культура всегда связана со словом «культ». И в этом смысле основа всегда связывает нас с Богом. И когда мы говорим «светская культура», вот в этом смысле становится непонятно, где же такая светская культура может иметь место быть, поскольку исторических прецедентов, наверное, создания атеистической культуры, каких-то атеистических народов не существовало. Это явление, которое, наверное, сейчас пытаются показать, но хотя еще в древности у Соломона, да, речи безумен в сердце своем, не есть Бога. Мысли в человеке возникали подобные всегда. Но вот что же такое культура и каким образом мы говорим сейчас о светской культуре? Ну, наверное, можно посмотреть современный форум, который идет у нас сейчас в Петербурге, блестящий по своему наполнению и содержанию, огромный мировой форум, но в нем христианцы почему-то стараются умолчать, причем именно умолчать так как-то. Да, довольно сложно, поскольку все равно основа нашей культуры – это христианство. И если мы говорим даже о культуре светской, о том, которую мы сегодня воспринимаем, и если взять людей, которые выросли в разных частях мира или имеют разные основания – христианство или ислам, или иные формы именно религиозного выражения, то наши понятия светские с ними совершенно не совпадут. Это как раз и говорит о том, что основой культуры всегда является именно вера человека и религиозное выражение, собственно, веры человека. И в этом смысле попытки замолчать культурные основы или как-то попытаться их не заметить, вот здесь, мне кажется, очень большая ошибка и современности в том числе. И опять же, возвращаясь к сегодняшнему форуму, который идет у нас в Петербурге, можно заметить очень яркую презентацию концепцию языческого культа, которая вынесена в заголовке, которая вынесена в отдельную секцию, где поднимаются достаточно важные вопросы, но им не с кем обсуждать эти вопросы, поскольку христианская культура в ее основе, в ее выражении практически не представлена. И на самом деле меня в... Вот что касается именно взаимодействия церкви или светской культуры и церкви, то есть тема сегодняшней программы, то здесь я как раз могу сказать очень много за. Действительно, именно церковь как носитель нашей христианской культуры, основы нашего общества и нашего государства, то еще выросло и наше современное общество. Здесь идет очень активное взаимодействие. И здесь, например, нашего культурного просветительского центра можно представить много примеров именно хорошего взаимодействия, когда люди, искренне ищущие возможности узнать, познакомиться, прожить свою, выразить свою веру именно в тех традиционных культурных формах, которые есть, которые сохраняются и которые должны жить. И вот в этом смысле культура – это в первую очередь действительно жизнь, то есть то творчество, которое выражает человек в своей жизни и которое складывается уже в традицию и культуру нашей страны.
Вот когда я однажды слышал о том, что светская культура – это культура, которая несет свет. То есть, ну, я не скажу о том, что это говорил какой-то из уважаемых клириков или богословов, но тем не менее, я слышал именно об этом.
Перефразирование или переосмысление терминов – это, наверное, есть такой исторический прием. Опять же, наше богословие христианское выросло, опять же, из той терминологии, которая была в то время, терминология языческой культуры, и эта терминология была переосмыслена. И говорить о том, что светская культура имеет в своей основе слово «свет», наверное, мы так сейчас не воспринимаем. Все-таки светская культура – это попытка представить культуру в ее секуляризованном виде, в смысле отказаться от или не заметить факт существования Бога и попытаться что-то представить самим. Такой плагиат. Вот,
ну, я понимаю этот такой, ну, в общем, в принципе, силлогизм, но тут меня интересует еще одна вещь. Вот то есть в Казанском соборе вот центр, который называется культурно-просветительский. Вот, знаете, слово «просвещение» всегда вызывало тоже, ну, такие вопросы, потому что эпоха просвещения, она была одной из самых, ну, мягко говоря, атеистических. Вот, но тем не менее, что сейчас просвещение как-то по-другому.
В настоящее время, да, все-таки термин просвещение – это, наверное, синоним образования, то есть рассказ или повествование о истине или повествование или передача знания, просвещения. И в этом смысле, да, мы говорим о том знании, о культурном знании или знании культуры, которое мы представляем и даем возможность людям прикоснуться, узнать, увидеть или реализовать свое собственное знание, свое собственное представление.
Я помню каждый май удивительный совершенно такой проект, который называется «Народный хор Победы».
Это, наверное, первое из таких ярких событий, которое происходит в Казанском соборе. И она стала традиционной, она очень полюбилась многим горожанам. И многие к нам приходят уже со своими текстами, со своими заготовками, приходят для того, чтобы спеть песни. Здесь, наверное, сложно сказать о духовной культуре. Здесь мы как раз говорим именно о традициях народных, вот той народной памяти о страшной войне, которая прошла. И, безусловно, эти песни, они наполнены и горем, и наполнены радостью победы, и всеми теми эмоциями, которые общество переживало, и оно, безусловно, их не забудет.
То есть люди, которые вот поют эти песни, это получается так, что даже если эти песни не имеют никакого отношения к религиозным псалмам
и так далее. В данном случае, да. Ведь эта акция, она проходит не внутри собора, мы ее вынесли за пределы собора, на площадь, с тем, чтобы, ну вот, даст, они, эти песни выражают эмоции и чувства, и это память об нашей истории, о той войне, которая была. И да, это является, безусловно, культурным событием, и связано ли оно напрямую с христианством, оно не является богословским в этом смысле.
Это пробуждает в людях какие-то чувства, те, которые могут, в конце концов, привести к Богу.
В Одессе тоже как раз в контексте этой акции мы проводили в этом году, впервые провели акцию «Открытка ветерану». Она была, эта акция была анонсировано или представлено муниципальным образованием. Муниципальное образование 78. Мы его расширили на объем всего района. И как раз в прошлом году эта же акция, ее суть в том, что люди выражают свои чувства, благодарность ветеранам, которые участвовали в войне, принесли победу, прожили этот тяжелый путь, прошли. И в прошлом году эта же акция, она была где-то у станции метро. И вот час пик, люди бегут, какая-то открытка, что-то нужно выразить. Конечно, сама атмосфера этой, безусловно, хорошей акции, она была довольно сложной, по мнению самих организаторов. Когда мы в этом году предложили площадку, опять же, у Казанского собора, то совершенно другой характер самой акции. Люди идут в храм, люди идут выразить свое чувство любви к Богу. И в этом смысле они с гораздо большей благодарностью и радостью участвуют, и такие очень теплые слова, которые они адресовали ветеранам.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, святой город Воронеж, удел Митрофана Воронежского и других святых. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, в чем заключается культура спорта с церковной жизнью? И второй вопрос про Достоевского и Толстого, ну, в частности, про Достоевского. Почему некоторые люди, читая Достоевского, они из себя какие-то церковные полезные нужды для себя выводят? Вот насколько важно читать человеку именно классику? А если это монах, например, или протоиерей, или если это митрополит, насколько важно, допустим, ему читать? И если мы должны понимать, если мы читаем культурную книгу, то мы взамен можем прочитать Евангелие, а Евангелие – это золото, а это алмаз, это бриллиант. То есть мы отстраняем от себя классическое Евангелие, а взамен берем Достоевского. Или же при всем уважении к личностям Достоевского и Толстого. Вот. Как понять, что должно быть первоочередное? Понятно, что Евангелие, а вот как понять, чтобы это не мешало нашему культурное чтение, не мешало нашей евангельской
как вас зовут?
Прозе и евангельской жизнедеятельности и чтению?
Как вас зовут?
Меня зовут Иоанн, Артур.
Спасибо большое. Ваш вопрос понятен. Да, интересный вопрос.
Да, интересный вопрос. Вот по первому вопросу, как раз касающемуся, напомните.
Толстой, Достоевский.
Это был второй вопрос. Вот, что касается Толстого и Достоевского, да, безусловно, Евангелие – это основа христианства, в котором мы видим непосредственно выражение самого Христа о том, какими мы должны быть, наверное, те напутствия, которые он оставлял апостолам, и то, что они зафиксировали в письменном виде. Но когда мы читаем или обращаемся, даже не обязательно к классике, мы обращаемся к примерам истории, здесь мы можем для себя увидеть поучительный пример о том, как люди реализовали свою веру, или не смогли ее реализовать, или еще те обстоятельства жизни, которые во многом могут быть связаны с Богом. И в этом смысле, да, безусловно, литература может стать помощником для нас в смысле приобретения или, по крайней мере, видения чужого опыта. В этом смысле, например, агиография, жития святых, они тоже являются для нас поучением, хотя это письменный источник, подчас даже не исторических событий или точных исторических фактов, но это вот именно поучение, которое для нас имеет именно нравственное значение. В большей степени.
Первый вопрос был по поводу культуры спорта.
Культура спорта, да, тоже интересный вопрос. Сейчас активно развивается. У нас в епархии есть даже отдел, посвященный спорту, и проводятся спортивные турниры. И вот вопрос занятий спортом. Наверное, в нашей культуре русской спорт мы не увидим объемно представленным в нашей истории, но тем не менее и богатыри, наличие княжеских дружин, которые занимались воинским искусством. Это в первую очередь спорт идет оттуда. И думаю, что в древности спорт, может быть, не был столь активно представлен, потому что сама жизнь человека, она была гораздо более нагружена физически. Физического труда, применения собственных сил было гораздо больше, чем в современном мире. В современном мире, я думаю, что вот особенно офисная работа, она как раз нуждается в том, чтобы дополнить ее какой-то физической. Или многие профессии, они связаны с недостатком физических усилий, необходимых для, собственно говоря, и здоровья. Поэтому спорт становится уже гораздо более актуальным, и думаю, что здесь можно увидеть.
У нас еще есть теперь шахматы.
Довольно сложно, хоть и является спортивной дисциплиной, но все-таки к физике имеют меньшее отношение.
Да, но тем не менее у нас, я знаю очень многих наших священников,
да, которые участвуют в шахматах.
Очень много,
да.
Даже у нас есть турнир, епархиальный турнир по шахматам. Но если вот вернуться к вопросу Иоанна о Достоевском и Толстом, меня поразило в этом вопросе то, что сравниваются два таких просто, в принципе,
антагонисты. Я думаю, что Иоанн, может быть, не очень хорошо знаком как раз с творчеством Толстого, который, напомню, был предан анафеме именно за свои мысли. И в этом смысле он представляет, его творчество представляет скорее обратный пример, особенно его некоторые произведения, в которых он описывает свои философские мысли и свои религиозные взгляды.
Евангелие от Толстого.
Да, я не знаю, наверное, не надо углубляться дальше, поскольку говорить о нем, наверное, стоит отдельно, скорее именно критически, поскольку человек, который извратил в первую очередь само христианское учение или попытался его это сделать. И в этом смысле читать, наверное, будет небезопасно, а, наверное, лишь в том случае, когда человек хочет, поспорить или найти аргументы.
Да. Ну, это вот очень правильно. Вот там же был еще один аспект этого вопроса. Насколько, например, монахам, священникам полезно или не полезно чтение подобной литературы? У нас же существует Евангелие. И то есть, если мы говорим о том, что просто только Евангелие, то есть соли скриптура, то есть в этом случае ничего другого быть не может.
Здесь зависит, наверное, в первую очередь от самого человека. Мы помним примеры святых 19 века, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, которые были людьми грамотными, образованными, и, наверное, их кругозору был необходим охват вот такого объема, который касался бы всех аспектов того уровня науки и культуры, который был в их время. Для некоторых людей вполне достаточно будет чтения Писания и скромной работы. Простые, скромные христиане, которые живут простой, может быть, жизнью, но тем самым они спасают свою душу. И вот в этом смысле объем чтения или объем знания человеку, он должен, в первую очередь, достаточным для собственного спасения. И если человек обладает даром, не знаю, как правильно назвать, широкого интеллекта, кругозора, то, конечно, литература и прочее будет, может стать в том числе путем спасения, собственно, человека.
То есть в помощь.
В помощь. Опять же, можно привести пример нашего уже современника, можно так сказать, митрополита Антония Сурожского, который, безусловно, являясь человеком очень грамотным и знающим многие языки, он многие труды святых читал в оригинале, и, тем не менее, его путь христианской жизни начался с чтения Евангелия от Марка. И вот его собственные воспоминания о том, что вот прочтение всего лишь одного Евангелия как раз положило начало его собственного общения с Богом. Он увидел в этих строках, он увидел в том тексте, который он прочитал, он увидел присутствие или призыв Божий. И в этом смысле начался путь его христианской жизни.
То есть, я так понимаю, что ведь есть еще одна опасность, когда мы начинаем изучать Евангелие самостоятельно, ну, просто вот как бы вот просто берем и читаем, то часто бывает так, что мы какие-то вещи можем трактовать так или иначе, благодаря именно той культуре, которая была в нас заложена изначально. Может ли само по себе Священное Писание изменить человека так, чтобы быть уверенным в том, что он идет по правильной стезе?
Думаю, что да. Даже человек, настроенный скептически, если он возьмет текст Священного Писания, то это может вызвать в нем вопросы. Вопрос дело именно в самом человеке. И если он ищет истину, если он хочет узнать истину, то чтение Священного Писания, безусловно, откроет для него этот путь. И если человек ищет какие-то иные, ставит перед собой цели, то это его путь, который он уже выбрал. И здесь Священное Писание становится, ну, лишь этапом, наверное, в его жизни.
Понятно. То есть получается так, что даже в изучении Священного Писания необходимо некое знание или та самая культура, но только культура не в смысле, ну, опять-таки, возделывание там зерна и так далее, но все-таки возделывание своего собственного знания. То есть получается, что даже в чтении Священного Писания нам все-таки необходима некая культура. И вот в связи с этим вопрос.
Здесь, наверное, можно привести опыт сектантской деятельности, непосредственно сектантов, которые, опять же, используя текст Священного Писания, извращали учение Христа. И в этом смысле нарушали традицию. Традиция помогает к правильному восприятию текста Священного Писания и смысла, который заложен в нем. Здесь, если, опять же, брать сектантство, то каждый аргумент имеет и контраргумент. Да? Этот спор, он может быть практически бесконечным. И здесь нужно как раз знать историю, знать традицию. И та же история Вселенских соборов, когда как раз люди, пользуясь одним и тем же Священным Писанием, в поиске истины, кто-то заблуждался, кто-то делал это искренне, кто-то делал это намеренно. И, тем не менее, соборность церкви выводит истину. И Господь показывает, где истина и что является правдой, что является истиной. История Вселенских соборов – прекрасная иллюстрация. Как раз сохранение традиции веры, когда Господь так или иначе указывает, где есть истина.
Ну, вот даже если мы говорим об истории соборов, то здесь ведь тоже нужно изучать это и, соответственно, получать знания об этом. И
безусловно,
тогда у нас получается еще один аспект наших знаний. Это аспект, который мы можем назвать так, православная культура. То есть мы ну, сложно, в принципе, говорить о том, что, там, не знаю, мы не можем говорить там, о том, что православная кухня, православная, не знаю... Там...
Ну, а почему нет православной кухни, уставы монастырей, которые предполагали...
Да, тем не менее, все-таки это имеется в виду, все-таки, что все это, может быть, как раз укладывается в термин православная культура. То есть имеется в виду, что если мы говорим о термине православная культура, на ваш взгляд, какие аспекты она в себя включает?
Я думаю, что здесь можно взять всю жизнь и все аспекты, которые могут быть, потому что православие, как и культура, это сама жизнь. И в этом смысле она многогранна, бесконечна. И эта многогранность, она как раз дает возможность человеку выразить свое чувство, свое творчество, свое творческое начало в самых разных аспектах. Архитекторы создают для Христа, создают для совершения молитвы прекрасные храмы. Иконописцы пишут иконы, опять же, и живопись, и иконопись, они уже в храме нашли свое место. И все аспекты творчества, они вполне, всякое дыхание дохвалит Господа. Вот в этом смысле, да, любой аспект жизни человека можно назвать частью христианской культуры, если он выражает и старается жить по-христиански, соответственно, будет выражать часть христианской культуры.
Может быть, такой вот, ну вот, опять-таки, мы знаем, что такое, например, семейное кино. Мы знаем, что такое там патриотическое воспитание, я не знаю. Мы знаем много таких вот терминов, которые так или иначе связаны с некой духовностью. И в этом случае я вот хотел бы спросить, например, мы можем обсудить фильм, который, ну, не является, ну, не знаю, «Остров», понятно, там все ясно, но есть какие-то фильмы, которые будоражат общество. Общество в целом, ну, имеется в виду не только...
Вот в этом смысле, опять же, возвращаясь к дню сегодняшнему, в смысле проходящему форуму культурному в Санкт-Петербурге, мне нравится то, что частью обсуждения на форуме все-таки на секциях, где-то может быть незаметно, но тем не менее очень активно обсуждается вопрос влияния вот деструктивных культов, влияния негатива, который может быть принесен в том числе и посредством каких-то псевдокультурных выражений. И это деструктивное влияние на общество, на молодежь оказывает и последующие значения имеет для самой молодежи, которая, впитывая вот такой неправильный путь, соответственно, приобретает или становится на путь изменения, негативного изменения своей жизни. И в этом смысле построение общества, та задача, которую государство сейчас ставит в том числе перед собой, возвращая, может быть, ну, не идеологическую, но хотя бы воспитательную функцию, с тем, чтобы помочь людям правильно сориентироваться в своей жизни. И вот эта дискуссия, она действительно необходима. Кроме того, возникает множество вопросов, которые ставит современность. Опять же, на культурном форуме есть даже отдельная глава или дискуссия, посвященная так называемому понятию «культура 2.0». Это те события, которые ставит перед нами наука. Научные достижения, роботы, нейросети и прочее. И может ли произведение искусства, которое создано роботами или искусственным интеллектом, может ли оно признаваться искусством, может ли оно быть выражением и выражением чего в таком случае оно является. И это, конечно, несет тоже множество вопросов, и пока это лишь вопросы скорее.
Я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям о том, что мы с нетерпением ждем ваши звонки по телефону. Код города Петербурга 812, телефон в студии 677-6. 62-44. Мы говорим о светской культуре и церкви и обсуждаем вопросы взаимопонимания, то есть площадка взаимопонимания светской культуры и церкви. Пожалуйста, звоните, мы с нетерпением ждем ваши звонки. У нас каждый раз, когда мы все-таки говорим и видим культуру в том, что вот она вот как бы... Ну, люди просто смотрят телевизор, вот просто вот так вот смотрят телевизор. И стоит посмотреть его, ну, очень недолгое время, пощелкать каналы, чтобы понять, что там смотреть нечего. Но, тем не менее... у нас сейчас более 64 каналов на любом телевизоре. И, соответственно, если это существует, значит, эта культура, она востребована обществом. Что делать нам с тем, что эта культура так или иначе может превратить наших молодых людей в неких... поклонников такой светской культуры.
Здесь мы говорим, тогда можно говорить не только о телевизоре, но в целом о СМИ, средствах массовой информации, которые, безусловно, несут воспитательную роль, поскольку то, что они показывают, тот продукт, который они реализуют, он и становится частью того информационного поля, информационного восприятия человека, который этот продукт, соответственно, принимает, соглашаясь посмотреть ту или иную передачу или принять ту или иную информацию. И в этом смысле информационная безопасность страны, общества и каждого человека в частности, это тоже вопрос, на который, наверное, сейчас может ответить лишь государство, поскольку именно в руках государства сосредоточено контроль над средствами массовой информации и над общим информационным полем. Ну, вопрос государства здесь, наверное, тоже относительный, да? Кто имеет влияние, да. Кто содержит, то поддерживает СМИ, и кто, собственно говоря, заказывает данный контент. И здесь, да, само общество тоже должно нести собственную ответственность в том, чтобы выбирать ту информацию, которую она принимает, и ту информацию, которая формирует, собственно, наше будущее, с тем, чтобы... иметь в первую очередь правильное представление, и в этом смысле основа всегда будет являться, по крайней мере, так или иначе, связана с теми целями. Вот здесь как раз важный вопрос: светская культура, а почему именно так? И мне кажется, за этим понятием часто люди скрывают свою собственную боязнь сказать более открыто, что такое наша народная культура. Это наша христианская культура, на котором выросло наше государство, выросло наше общество. И большинство понятий, которые мы сегодня оперируем в обществе, в, наверное, идеалистических представлениях, это все-таки понятия христианские в большей степени. И в этом смысле гораздо было более правильно говорить о христианской культуре и правильно формировать, потому что от поставленных целей уже будет сформирован и правильный путь, и правильное содержание. И в этом смысле, выбирая христианский путь или христианскую нравственность, мы выберем и соответствующее содержание.
В Эрмитаже, когда я бываю, я каждый раз с трепетным сердцем радуюсь тому, что практически все картины, за исключением «Черного квадрата» Малевича, и же с ним. Но все эти картины, это, конечно же, либо христианские сюжеты, либо сюжеты, так или иначе, связанные с художественным осмыслением именно христианства. То есть практически вся живопись и в данном случае, я скажу, в Эрмитаже, Я уже не говорю про русский музей и про зал иконописи, но просто это действительно вот как бы так. Но почему в нашем...
Я не соглашусь, потому что во все времена, опять же, начиная с древних ветхозаветных, были люди, начиная с самого Адама, которые пытались противопоставить себя или стать без Бога, или стать вместо Бога. И тот же самый квадрат Малевича, он имеет во многом религиозную основу.
Как-то.
Основу безбожия. Ага. В попытку отказаться или противиться Богу. И в этом смысле на многих выставках квадрат Малевича выставлялся именно в том месте, где должна бы в данном помещении находиться икона. То есть ставился в центре. Это становится центром, и это его противление, это его осмысление окружающего мира, мира, в котором, наверное, он не видел Бога или как-то хотел представить. Здесь, наверное, можно говорить уже о творчестве самого художника, и каждого художника все-таки в своих произведениях они выражают собственное мировоззрение. И это мировоззрение не всегда было христианским, даже не всегда было религиозным. Достаточно много людей, которые, являясь атеистами, то есть противниками Бога, можно так, наверное, назвать, борющимися с Богом, выражают в том числе и свои мысли посредством своих произведений. В этом смысле каждое произведение искусства, оно связано с мировоззрением, связано с Богом, только за Бога или против Бога.
То есть получается, что как бы серединки, хотя наверняка есть и серединка, то есть то, что как бы теплохладный, то есть как бы когда ничто не интересует абсолютно. Но вот если мы все-таки говорим о церкви как не просто как о месте, где мы так или иначе... Ну, тут очень сложный у меня вопрос, потому что, как бы, ведь если мы приходим в церковь не для встречи с Богом, то мы можем приходить в церковь как в некое пространство, в котором так или иначе мне, может быть, там, скажем, комфортно или некомфортно. Но вот, опять-таки, если Казанский собор мы берем...
Прийти в Казанский собор как в музей?
Да.
Наверное, да, но тогда люди пропускают самое главное. Они пропускают встречу с Богом. И останется открытым тот вопрос, а для кого построена эта красота? А почему были вложены огромные силы целого государства в те сложные годы, когда приближалась уже Первая мировая, Первая отечественная война, и вот в эти сложные годы силы государства были потрачены во многом на строительство Казанского собора для святыни. Да, вот главный смысл будет утерян. Все-таки Казанский собор именно как хранитель иконы, хранителя святыни, которую почитал и императорская семья, и многие люди. И, собственно, эту святыню Петр положил в основание града, как мы читаем в словах Акафиста. И вот в этом смысле люди не увидят главного содержания. Да, красиво, но почему? Для чего? А главный смысл в том, что это хранилище главной святыни.
Ну, мы на эту тему сейчас еще поговорим, потому что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, это Нижний Новгород, Анна, раба Божия Анна.
Здравствуйте, Анна.
Вот вопрос, батюшки, что такое христианская мораль? Вот мне много раз приходится слышать, а я как не пойму, мораль и христианство, вот это как увязывается?
Спасибо большое, Анна.
Христианская мораль, мне кажется, вполне естественное как раз понятие. Вот что такое светская этика, непонятно, потому что кто ее установил, почему нужно ее соблюдать, для чего ее нужно соблюдать, а нужно ли ее соблюдать, те или иные законы. А вот что касается христианской морали, христианской этики, здесь как раз все вполне определенно. Сам Господь, к которому мы приходим, говорит о том, что правильно в нашей жизни и как мы должны поступать друг по отношению к другу. И в этом смысле основание самое правильное и самое объемное. Ну, мораль, самой истины.
Мораль вообще, в принципе, у нас получается, что она может быть единственная, только как бы христианская, то есть она может быть только христианской моралью.
Потому что божественная, наверное, скажем
да,
так, шире.
Да, потому что иначе у нас получается...
Законы, опять же, 10 заповедей были даны в Ветхом Завете, были даны Богом, и, опять же, их происхождение – это именно божественное поклонение, поклонение Богу, и научение пути, который ведет к Богу.
Вот, кстати, вот вы очень хорошо сейчас, когда мы вспомнили вот именно Деколог, то ведь у нас каждый раз, когда мы спрашиваем людей на улицах о заповедях, первое, что они говорят, не убей.
10 заповедей.
Да, не убей, говорят они. Потом, значит, не укради. Потом, значит, соответственно, там, не пожелай и так далее. Не
завидуй. Заповеди блаженства вряд ли кто-то перечислит.
Да, ну это понятно. Но самое интересное, что, конечно, никто не вспоминает первую заповедь. Да. Не будет у тебя никакого...
Возлюби Господа
Бога своего. И поэтому, в общем, наверное, вся мораль христианская строится на этой самой, наверное, на самой, как бы, на первой заповеди из Деколога. Но если мы говорим, опять-таки, об этике, о морали и так далее, то мы вспоминаем, если мы вспомним, опять-таки, в то время богоборчество, то там ведь было тоже такие были замены, подмены.
Более того, это именно попытка восприятия христианства или извращения христианства, то есть взять те же самые заповеди, те же самые основы, но убрать Бога. И история показывает, к чему это привело. Более того, если взять заповеди коммуниста, которые были изданы в советское время, они изменялись, и, собственно, факт безбожия или принцип безбожия, он был положен достаточно поздно, уже, по-моему, в 50-е или 60-е. А если взять те же самые заповеди, которые были, или основы, которые были в начале 20 века, то там о безбожии ничего не говорилось. Там говорилось именно о принципах доброй жизни. Жизни, и все эти принципы были взяты как раз из христианства, но без понятия Бога, попытка отречения от Бога. К чему это привело? Мы видим из нашей истории. Невозможно сохранить эту нравственность, нет основания. А почему нужно соблюдать и почему нужно быть хотя бы просто человеком, сохраняя свое человеческое достоинство?
Меня, знаете, вот две вещи вот в последнее время очень интересуют и волнуют. Ну, во-первых, я вот все-таки в церкви бываю очень часто и вижу, что сейчас очень много людей приходит на божественную литургию. Причем так много, что ведь часто бывает, что даже стоять сложно и сложно руку поднять для крестного знамени. То есть, слава Богу, что сейчас опять-таки... Ну,
для этого строятся новые храмы, чтобы людям было удобнее прийти.
Богу. Да, это слава рядом. Богу. Но меня в этом, опять-таки, в этот момент я вспоминаю еще и того же самого философа Арнадского, когда в самые тяжелые времена, 18-й год, и когда отец-философ проповедовал в Казанском соборе, людей приходило столько, что сам даже Казанский собор не мог вместить всех желающих услышать проповедь. И по свидетельствам современников, отец-философ говорил не, что называется, не сугубо церковным языком, аще, како и так далее, а он говорил очень простым, очень доступным языком для всех людей, которые...
Объем деятельности отца-философа был таков, что, наверное, говорить таким теоретическим языком, он был практиком. Он в этом смысле объем деятельности и объем совершенных им действий, он очень огромен. Его поле деятельности, оно охватывало все общество и, наверное, все структуры, многочисленные богадельни, общество помощи и так далее, и так далее, и так далее. Госпиталь, который был устроен на средства Казанского собора, это все требовало огромных усилий, и всем этим занимался отец-философ.
Тем не менее, вот опять-таки, я знаю о том, что как бы его везде ждали, абсолютно везде. Но вот я просто почему вспомнил сейчас отца-философа? Ну, во-первых, конечно, столетие со дня его мученической гибели и его сыновей Бориса и Николая. Но,
как раз мы делали совместно с... с Константино-Елинским монастырем мы делали выставку, посвященную философу Арнацкому, потому что он как раз, отец-философ, являясь настоятелем Казанского собора, много потрудился и для строительства храмов, и имел большой объем общения с монастырем, и в этом смысле выставку делали совместно, и это как раз... Выставка, она была и не просто приурочена к его памяти и столетию со дня его гибели, а с тем, чтобы показать людям. Выставку мы проводили у колоннады Казанского собора, так, чтобы людям показать путь святого человека.
Именно на улице.
Его жизненный путь.
Поэтому и хотел спросить, что называется, о проповеди церкви, что называется, на площади. Но только прежде мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Ставрополье, Любовь. У меня вопрос к батюшке. Является ли книги Библии и Новый Завет, которые достались от секты Иеговы, навязали буквально, более 25 лет назад? Или лучше от них избавиться? Скажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Лучше от них избавиться, поскольку они как раз очень сильно изменили текст Священного Писания. И во многих местах Священного Писания смысл именно тот, который они попытались вложить в этом смысле, данный текст лучше не читать без специального знания или образования.
Вопрос понятен, то есть ответ...
По-моему, однозначно.
Да. Все-таки, если мы вернемся к проповеди церкви, и, соответственно, вспоминая философа Арнацкого, сейчас возникает иногда вопрос о том, что все-таки церковь должна быть, на острие. Всегда церковь была на острие. В взаимоотношениях, возвращаясь к вопросу светской культуры и церкви, все-таки, как на ваш взгляд, больше возможно взаимодействие или все-таки это про и контра?
Я вижу просто огромный объем возможностей взаимодействия на сегодняшнее время, поскольку, наверное, и правильно так сложилось, что церковь отделена от государства, но именно в это же время церковь имеет возможность сохранять традицию, основы и быть независимой. И в этом смысле мы можем рассказать о традиции, рассказать об основе, рассказать о Христе, рассказать о том, что является важным, насущным, о том, что являлось основой и нашей государственности, и нашей культуры, и что является ее содержанием. И в этом смысле объем взаимодействия, он практически бесконечен. И мне нравится то, что сейчас есть запрос и со стороны общества, и со стороны государства о том, чтобы узнать эти истины. И в этом смысле мне очень близка мысль нашего философа Ивана Ильина о том, что каждый человек, рождаясь в этом мире и являясь носителем дара Божия, дара любви в первую очередь, имеет возможность выразить этот дар и выразить его в вере, в культуре, в традиции, и стать достойным последователем той традиции, которую основал Христос, и традиции своей веры, и традиции своей жизни. И в этом смысле каждое поколение, оно не станет завершителем культуры, оно становится продолжателем культуры, если сможет быть достойным. Вот. И в этом смысле, да, мы говорим о том, что такое культура, и можем помочь именно правильному осмыслению и подведению к правильным целям, к правильным основам.
Я хотел еще, конечно, нашим дорогим телезрителям напомнить о том, что если вы живете в Санкт-Петербурге, то, конечно же, в Казанском соборе проводятся удивительные выставки, лекции в лектории. И вообще, в принципе, если у вас есть такое настоящее правильное любопытство, то, пожалуйста, конечно, приходите в Казанский собор, в крипте которого постоянно проходят выставки. Тем более, что даже сейчас проходит выставка, которая называется «Свет бытия». Выставка, где представлены работы художников слепых, тотально слепых и слабовидящих. Удивительная выставка, которая не оставит равнодушным никого. Это вот я вам говорю как человек, который видел эту выставку. Спасибо, кстати, большое, отец Михаил, за то, что вы такие выставки проводите. Не оставляйте, помните, как Акуджава говорит, не оставляйте старания маэстро, не убирайте ладони со лба. Отче, я, спасибо. Конечно, очень прошу вас благословить наших телезрителей.
Потому Боже, что благословение всем вам.
Вот, и я хочу напомнить о том, что у нас сегодня в гостях был протоиерей Михаил Шастин, клирик Казанского кафедрального собора и руководитель культурно-просветительского центра Казанского собора. Мы с вами прощаемся. Дорогие наши телезрители, спасибо большое, отец Михаил. Надеемся на то, что мы увидимся с вами и завтра в передаче «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго. До свидания.